Я сегодня хочу коротко коснуться одного мужа Божьего и коснуться четырех вопросов, которые мы видим в Писании, Бог ему задает. Этого человека звали Моисей. Вы знаете, Моисей, и не только Моисею Бог задавал вопросы. Помните, это Бытие, когда Бог находит Адама и Еву, спрятавшимися где-то и укрывшимися листьями после того, как они согрешили. И Ева тоже, они спрятались, нашли себе укромное место. И Бог приходит снова в прохладе дня, и он задает вопрос и говорит: «Адам, где ты?» «Да я здесь, Господи, я спрятался здесь, у меня такое хорошее место, укромное, никто меня не видит». И он задает ему вопрос, он говорит: «А ты случайно не вкушал от дерева познания добра и зла?» «Конечно, вкушал, все и так понятно». Но помните, когда, и это только начало Библии, когда Каин, перед тем, как принести жертву, он что-то вынашивал в своем сердце. У него были какие-то сложности по отношению к брату, правда же, да? Он же не просто так проснулся, знаете, на него что-то нашло, он взял, убил Авеля. Просто Авель не успел зубы почистить утром. Плохо пахло изо рта, он просто убил своего брата. Нет, он вынашивал это в своем сердце, он как-то, он жил с этим и так далее. И знаете, Господь говорит: «Слушай», он задает ему вопрос, он говорит: «А что ты, почему ты опускаешь голову? Зачем ты опускаешь лицо?» «Понимаешь, Господи, я смотрю под ноги, там камни, сложная дорога». Он говорит: у дверей твоего сердца лежит грех, но ты над ним господствуй». И до того, как еще произошла трагедия, Бог видел сердце Каина, и он задавал ему вопрос. И проблема в том, что или он проигнорировал, или он не услышал. Но я не буду сегодня говорить в таком, знаете, немного трагическом, негативном ключе, знаете, что Бог говорит с нами, чтобы мы никого не убили, или чтобы не впали в грехопадение, не спрятались в кустах. Речь не об этом. Но я хочу сегодня поговорить с вами о Моисее. Если вы откроете, если Андрей поможет нам открыть книгу Исход, 2 глава, 11-12 стих, там написаны следующие слова: «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его». 12 стих. «Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке». Опять про убийство. Ну так здесь написано, что Моисей убил египтянина. Но что я хочу сказать сегодня? Моисей достиг, он вырос, ему было, Библия говорит, что ему было примерно 40 лет. Все, кому наступило 40 лет, они уже, по-моему, повзрослели. Слава Богу. Вы согласны со мной? И не раньше 40 лет. Какой-то период в его жизни закончился. У него был новый жизненный сезон. Знаете, как студенты. Он закончил университет. Все нормально, отучился. Фух, слава Богу, аллилуйя. Жизнь перед тобой. Принимай решение. Хватит сессии, экзамены, госэкзамены. Все это, весь этот ужас позади. Все, новая жизнь. Впереди все новое. До 40 лет вы еще растете, мы еще растем до 40 лет. Ну, судя по Моисею, до 40 лет он еще возрастал. И в 40, да, и знаете, я скажу вам, что он всесторонне развивался, но когда он вырос до 40, и здесь Библия говорит об этом, это этот момент в его жизни, он чего-то достиг, наступил определенный период в его жизни. И по человеческим меркам, Моисей, который достиг 40-летнего возраста, он очень много может. Он пошел к братьям, будучи взрослым. Он знал, что его братья евреи, потому что мама его воспитывала, кормила молоком. Он знал, где его родственники. Конечно, уже он получил образование в Египте, он получил образование в доме фараона, но он знал, где его место. Че он туда пошел? И он пришел туда, и у него высококлассное элитное воспитание, он воспитался в доме фараона. У него лучшее образование, у него очень, очень хорошие способности. У У него был очень замечательный вид, он выглядел очень красиво, он был стройный, он хорошо выглядел, у него была красивая одежда. Знаете, у него была высокооплачиваемая работа, он не стоял в очереди на, ну, образно говоря, на бирже труда и искал какую-нибудь работу. Он был обеспечен, его деятельность на всю жизнь. У него не было комплекса в этом смысле, проблем с этим не было. У него был также, это был человек, у которого был очень высокий социальный статус. Очень высокий социальный статус. И, конечно же, у него была безусловная политическая власть. Безусловно. Он был тем, кто должен был стать следующим фараоном. И первый вопрос, о котором я хочу поговорить, это вопрос заключается в следующем. Бог задает иногда нам вопрос, куда ты смотришь? Куда мы смотрим? Я еще немножко поговорю об этом. Итак, сделав некое описание, вы сами читаете, нет времени, чтобы открывать все места Писания и читать полностью этот отрывок о Моисее. Но я думаю, что вы в принципе со мной согласитесь, да, из того, что я сказал, это правда. Вы читали это в Библии. Но и мы видим, здесь написано, вы читали это местописание, что спустя много времени он вырос, и случилось, он вышел к своим братьям, сынам Израилевым, он знал, что они братья, как я сказал, увидел тяжкие работы, увидел египтян, увидел их быт, и увидел, как один из египтян обижает еврея, и посмотрев туда и сюда, и видя, что никого нет, он убил египтянина и скрыл его в поле. Он был полностью обеспечен, у него все было, но, мне кажется, есть одна вещь, которая не доставала Моисею, он научился смотреть на людей. И здесь написано, посмотрев туда и сюда, посмотрев по сторонам, это как бы интересное выражение, я хочу немножко порассуждать об этом. Одного не достает Моисею. Он научился смотреть по сторонам, видеть людей вокруг себя. Он научился мерять себя человеческими мерками, знаете. Он научился себя сравнивать. И парадокс заключается в том, что ему равных в Египте не было. Он смотрел, когда он смотрел, он мог смотреть только с высоты вниз. Кто, скажите мне, на тот момент из вельмож, придворных и каких бы то ни было, кто мог сравниться с Моисеем? Он научил мерять себя человеческими мерками, смотреть по-человечески на то, что окружает его. Но Моисей не научился смотреть в небо. Моисей еще в 40 лет, будучи обученным, образованным, перспективным, богатым, с безусловной властью, он не может смотреть на Бога. У него есть призвание, у него есть предназначение. Он уже почти готов. Он даже пришел к братьям. Но мы видим, мы читаем здесь, он научился смотреть по сторонам. Он посмотрел туда и сюда, он увидел проблему, он увидел обиды. И он решил эту проблему по-своему. Ну, как бы ни было, он решил эту проблему. Но Моисей, что еще хочу сказать, он научился строить свою жизнь на человеческом мнении. И давайте не будем обобщать. Там было множество людей, там были отношения. Там было общественное мнение. Там люди тоже говорили друг о друге. Они тоже высказывали мнение, правда же? И я думаю, что по-человечески люди были довольно высокого мнения о Моисее, потому что он был высокого статуса человек. Но мы видим, что Моисей в свои 40 лет еще не может свое мнение и свой взгляд настроить на Господа. Он измеряет жизнь, обстоятельства, проблемы и то, что его окружает человеческой линейкой или человеческими мерками. Если он говорит, если египтянин обижает израильтянина, а он мой брат, я его убью. Это чисто по-человечески. Это по-настоящему. Но чисто по-человечески. У него было влияние, у него была сила. Он видит, что интересно, что Моисей в этот период своей жизни он видит людей большими, с их проблемами и со всем, что их окружает. Но в его представлении мы не видим, чтобы он видит Бога большим. Люди большие, проблемы большие, отношения, обстоятельства. Но Бог такой маленький, Бог такой незначительный в его жизни, в его разуме, в его представлении, что он же ничего не может сделать. Я его не осуждаю, просто констатирую. А что может сделать Бог? Я убью египтянина. Он чувствует призвание, он чувствует предназначение, он знает, что Бог его призвал, он знает, что он должен что-то делать. Но он измеряет жизнь человеческими мерками. Он смотрит на жизнь по-человечески. И, как я сказал, он видит великими людей, он видит великих людей. Он вырос среди великих людей. Он вырос в доме фараона. И как вы думаете, там были великие люди? Самые великие в той империи. Он вырос там. Но Бог, о котором он, может быть, знал или слышал, был таким маленьким. Ему нужно было еще учиться. И Бог дает ему еще 40 лет в пустыне. После того, как он научился всему, Бог дает ему еще 40 лет. Он говорит: Моисей, а теперь следующие 40 лет тебе тоже надо учиться. Этот вопрос, он актуальный для нас с вами. Этот вопрос, это не только для Моисея. Эта история есть в Библии, это для нас с вами. На кого мы смотрим? Кто великий? Кто больше? Кто более влиятельный? Кто вывел Израиля в конечном итоге из Египта? Мы все это знаем. Это риторический вопрос. Но вы знаете, в свои 40 лет Моисей еще так не думает. Чтобы научиться думать по-другому, ему понадобилось еще 40 лет в пустыне. Смотрите, то, на что смотрит человек, от этого много зависит. Если написано, как здесь Моисей смотрит по сторонам, образно говоря, он смотрит на людей. На что мы опираемся? Это вопрос. На что он опирался? На что мы опираемся? На чью силу мы опираемся? И он просто не мог еще тогда опираться на Бога. Дальше, читая исход, мы видим, что он изменился, Моисей. В дальнейшем мы знаем, что он ни одного решения, он ни одного шага не сделал без Бога. Он приходил к Богу, он молился, он уповал на Него, он смотрел на Него, он обращался к Нему. Как я сказал, ни шагу в движении. Помните, у него был, когда он вывел народ Израиля из Египта, у него был шатер, куда он убегал, он уходил на гору. И при любых раскладах, при любых ситуациях он молился, он искал Бога. У него была сильная молитвенная жизнь, он знал Бога. Иисус Навин находился рядом с ним, и он знал, он видел, что Моисей знает Бога. Прошло 40 лет в пустыне. И это хороший вопрос, который сегодня важен для нас. Знаете, это 40 лет, это хороший вопрос, который иногда Бог задает нам, на кого мы смотрим или куда мы смотрим. Смотрим ли мы на Бога или мы смотрим на людей. Помните, когда он пришел к фараону уже, и там была реакция, и фараон был зол на него, и он сказал, что вы хотите обмануть меня, забрать людей. Вы здесь, нет, друзья? Нормально? Вы хотите уйти там и так далее. Он, и там старейшины Израиля на него восстали. И потом снова Бог посылает его к израильским старейшинам. Он приходит к ним, и он передает им слово от Бога, и он говорит: Бог меня послал, он хочет избавить народ, он, и так далее. И вы знаете, что-то происходит, есть реакция, потому что старейшины из-за своего малодушия и от тяжести работ, от страха, они не хотели его слушать, они игнорировали, они не понимали его до конца, они не хотели поддержать его. И знаете, мы видим уже другого Моисея, он уже не злится. Что он делает? Он приходит к Богу, он обращается к небесам. За эти 40 лет периодов его жизни в пустыне Господь стал намного больше, чем люди. Моисей научился смотреть вверх. Он научился смотреть на небеса. Знаете, это хороший вопрос. Когда я огорчаюсь, когда у меня проблема, когда в моей жизни есть сложности, куда я бегу? Куда я обращаюсь? Куда я поднимаю свой взор? Если я огорчен, если я обижен, если со мной поступили несправедливо, если я переживаю в своей жизни страх и несправедливость, что я делаю? И сказал Господь Моисею. Вы знаете, это выражение встречается очень много раз. И сказал Господь Моисею. Почему Господь сказал Моисею? Потому что Моисей был особенный? Нет, потому что Моисей обращался к Богу. Прошел период в его жизни, когда на все влияли люди. Прошел период в его жизни, когда все определяли люди, положение, деньги и так далее. Он понял, что находясь 40 лет в пустыне и имея переживания с Богом, что многие вещи в этой плоскости, они не работают. Если вопрос касается твоих взаимоотношений с Богом, если вопрос касается твоего призвания, твоего предназначения, это не будет работать, тебе нужен Бог. И знаете, что интересно? Что у него это стало привычкой. Конечно, друзья, этому понадобилось 40 лет, скажи своему соседу, 40 лет. Первые 40 лет он воспитывался в доме фараона. И вторые 40 лет он воспитывался в Божьей школе, библейской школе. Кто хочет такую библейскую школу? Пару человек. Вы подумали перед тем, как руку подняли? Эта библейская школа была шикарной, конечно, но она была в пустыне, там не был мед, там это не была земля текущая, но ок. И знаете, мы видим совершенно другого Моисея, это у него стало привычкой. Он научился за эти 40 лет смотреть ввысь, на небеса. Конечно, не запрещено смотреть по сторонам, мы не игнорируем людей, но есть Бог, на которого мы смотрим, который является определяющим, который ведет, который является автором призвания, который является автором предназначения и так далее. Те, кто смотрели по сторонам в Библии, мы видим, это без осуждения вообще, просто примеры, они иногда глупо поступали. Потому что когда ты смотришь по сторонам, когда ты смотришь на людей, когда ты сфокусирован на этом, тебе приходит страх и многие разные такие штуки. Соблазны, люди несовершенны. Помните, когда, например, Авраам смотрел по сторонам, ему стало страшно, он говорит жене своей: «Сара, ну прикрой меня, меня убьют, тебя заберут, скажи, что ты моя сестра», знаете. Ему было страшно, но в это время, Авраам неплохой, конечно, он отец многих народов, как Бог и сказал, и так далее. Но это был момент, когда он смотрел по сторонам, он не смотрел на Бога. В какой-то момент он там имел переговоры с Сарой, у него там родился сын от служанки, и там, помните всю эту историю, Саул из-за страха перед людьми, он сделал то, что не нужно было делать, он смотрел на людей, люди разбегаются, все рушится, все сыпется, все трещит по швам, пророка нет, пророк не приходит, что делать, беру, принимаю, приношу жертву, это нельзя было делать, он должен был смотреть на Бога и уповать на Него. Итак, это хороший вопрос в твоих обстоятельствах, в моих обстоятельствах, в моей жизни, с тем, что у меня происходит. На кого я смотрю? На кого я смотрю? Я смотрю на людей или я смотрю на Бога? Вы здесь, друзья? Еще один вопрос. Исход 3 глава, 1 стих, 10 стих. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И 10 стих. Господь говорит: «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Есть еще один вопрос, который Бог иногда задает нам. Можно прямо? Чем ты занят? Каким делом ты занят? Он пришел туда. Да, у него в жизни было призвание. Бог ему что-то говорил, он что-то понимал, но здесь он пришел к горе Божьей Хариву, и Господь говорит: ты пасешь овец, это хорошо, и мы можем заниматься разными вещами, но Господь говорит ему здесь: Моисей, меняй профессию. Меняй профессию! А, Господи, я пастух! Я хочу, чтобы ты занялся моим делом. И знаешь, это не был просто разговор с товарищами и друзьями. Это был разговор с Богом. Это была гора Хариф. И там куст горел. И Бог говорил из среды куста. Он говорит: хватит работать на этой работе. Нет, в смысле, не поймите меня неправильно. Я не хочу сегодня сказать, что хватит работать на вашей работе. Нет, нет, нет. Это вообще не тот посыл. Но Бог иногда задает нам вопрос: чем ты занят? Божьим делом или своим делом. И скажешь, нет, я, ни в коем случае никто не должен уйти под осуждение. Типа, если ты не работаешь в церкви, ты не пастор или не служитель, тогда ты занят своим делом. Нет, речь не об этом. Все люди чем-то заняты, и это благо. Правда же? Быть занятым и работать – это благо. Труд – это не результат грехопадения. Результат грехопадения – это труд в поте лица. Бог сказал, в поте лица твоего будешь добывать хлеб. Поэтому труд – это результат благословения. И по причине грехопадения труд стал таким неприятным, потому что человек начал делать все для себя и ради себя, и жить для себя. Он, скажем, его воля, человеческая воля, она на самом деле перестала подчиняться Божьей воле, и все эти проблемы начались в жизни человека. Человеческая воля отошла от Бога, и причина этого был грех. И есть большое наслаждение в том, чтобы трудиться и что-то делать. Но труд человека без Бога стал просто неблагодарным, иногда ненужным, иногда неуместным, иногда бесполезным. Но когда мы приходим ко Христу, наша жизнь меняется, наши отношения меняются. А о чем я хочу сказать? Самое важное дело в этом мире, это не то, чем занимался Стив Джобс. Это не то, чем занимается Билл Гейтс или занимаются ведущие политики. Самое, друзья, вы здесь, самая важная личность во Вселенной – это наш Господь. Правда же? И Его труд самый важный. И труд Божий – это не только работать в поместной церкви, это не только работать где-то на стоянке или там. Не могут все работать в поместной церкви. Не все пасторы. Но труд Божий – это значит, что я могу использовать свои способности и труд не только для себя, но как платформу для Евангелия. Потому что самая основная задача сегодня Господа. Скажите что? Спасение грешников. Спасибо за одно «да». Спасибо, Вячеслав. Спасение грешников. Бог сегодня занимается строительством церкви. И Он хочет, чтобы грешники спаслись. Любой труд, любая работа – это или средство наживы, или средство улучшения благосостояния, либо это Божье дело. Вот, вы знаете, иногда Бог задает вопрос, это не между мной и вами, не просто я там решил сегодня такие подковыристые вопросы позадавать церкви. Нет, это между мной и Богом. Иногда Бог мне задает вопрос и говорит, чем ты занят? Глобально, твоя жизнь чему посвящена? Бог спасает грешников, и мой и твой труд, он может быть его инструментом, инструментом в Царстве Божьем. Правда же, да? Вы здесь, друзья? Еще один вопрос, коротко, который Бог задает нам, и Он говорит, если мы откроем с вами книгу Исход, 3 глава, с 11 стиха по 15, Моисей сказал Богу, кто я? Дальше, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых. И сказал Бог, я буду с тобою, там, и так далее, и тому подобное. И дальше, вот в этом отрывке, а кто ты? Кто я, Господи? Кто я? Слушай, Моисей, тебе 80, и ты не понял, кто ты? Оказывается, это не такой простой вопрос, друзья. Господи, кто я? И другой вопрос. Господи, кто ты? Это риторический вопрос. Моисей, ты умный, ты образованный. У тебя не одно высшее образование, ты много знаешь. Как ты задаешь мне этот вопрос? Знаете, что это вопрос? Что это за вопрос? Это вопрос идентичности. Кем себя считает человек? От этого зависит жизнь человека. Кем я себя считаю? Кем я понимаю, что Бог, и Он не задает этот вопрос людям. Он говорит, Господи, кто я? Он молится к Богу и говорит, Господи, кто я? И это не был просто вопрос в воздух, поговорили и забыли. И потом следующий вопрос в этой же отрывке, он говорит, Боже, а кто тогда ты? Что ты хочешь от меня? И это хорошо. Это, я бы сказал, это два вопроса, на которых, это как рельсы твоего жизненного вагона. Знаешь, если жизнь это как вагон, это как две рельсы, по которым ты движешься. Понимание того, кто я, и понимание того, кто Бог. Да, мы в общем знаем, кто Бог. Мы в общем знаем, кто мы люди. Но это немножко больше. Моисей тоже много знал, и знал очень много, он был очень умным. Но он говорит, кто я, Господи? И кто ты, Господи? Каково твое отношение? Если он раньше был самоуверенным, он смотрел просто по сторонам, он даже не обращал внимания на Бога, он решил решить вопросы своего народа и своих братьев сам, то он задает этот вопрос Богу. И знаете, если вы исследуете эти стихи плюс-минус, там одну-две главы, Моисей 5 раз просит Бога послать кого-нибудь другого вместо него. 5 раз. Что-то происходит в его разуме, что-то происходит в его сердце. Он говорит, Господи, пошли кого-то другого. Зачем я? Я не пойду, я не хочу. Причина, это не то, что он гордый. Причина, 80-летняя школа. И он еще, причина его отказа, мне кажется, он еще не познал до конца Божье величие. Он говорит, Господи, у меня нет силы, у меня нет авторитета. Я знаю эту махину, я вырос там. Меня сотрут в порошок, просто как косточки. Я ничего не могу сделать. Кто я, что ты меня туда посылаешь? Но он еще и не знает Бога, так как он должен его знать. Знаете, то, что мы думаем о себе, и то, что мы думаем о Боге, это крайне важный вопрос. И пока мы с вами в жизни не находим, знаете, такой реалистичный, правильный, настоящий библейский ответ на этот вопрос, мы не будем расти в этом познании, мы не сможем быть полезными достаточно так, как Бог. Моисей понял некоторые вещи. Он понял, что человек бесконечно мал, а Бог бесконечно велик. Человек ограничен, Бог самодостаточен. Он понял, что Бог не зависит ни от чего, ни от наших молитв. Он не зависит ни от настроения, он не зависит от погоды, от политиков. Он самодостаточен, он Бог, он принимает решения. Моисей это понял. Он понял, что человек слаб, грешен, Бог свят и благ. Знаете, почему мы часто завидуем или огорчаемся, или говорим, что не нужно, разные разговоры говорим? Почему? Потому что мы пытаемся быть там, где Он нас не поставил. Мы пытаемся быть теми, кем Он нас не делал. Мы пытаемся делать то, к чему Он нас не призывал. И когда мы попадаем в такую кашу, мы начинаем говорить разные вещи, мы вынуждены что-то говорить, мы вынуждены. Но в жизни Моисея это не работало. Он говорит, Господи, кто я, где я, что со мной, кто ты в этой ситуации? Дай мне понять, просто так это не прокатит. Я не могу просто прийти в Египет и сказать к фараону, я Моисей, помните меня, давайте выведите все. Это сверхъестественная вещь. Эта штука сверхъестественная. Это не просто хороший разговор, хороший тон и хорошее умение провести хорошие переговоры. Никто не будет вести с собой переговоры. Фараон – образ сатаны. Ему надо было знать Бога и знать свое место. Господи, кто я? И он молится, он говорит, Боже, кто я? И четвертый вопрос. Третий вопрос, что ты думаешь о Боге и о себе? И четвертый вопрос, что у тебя в руке? Посох или жезл Божий? Если мы читаем с вами Исход 4 главу, 1, 2 стих и также 17, здесь написано, что «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь, не явился тебе Господь, и сказал ему Господь, что это в руке у тебя?» Он сказал, палка, жезл. Знаете, за 40 лет сколько у него было таких палок? Кто пасовец, тот знает. Возможно, у него был особенный жезл. У него их было море. Бог говорит, что у тебя в руке? Он говорит, палка. Что такое палка вообще? Это ничего. Выбросил палку, вырезал другую палку. И дальше, 17 стих. И жезл свой сей возьми в руку твою. Там, многоточие перед этим, я уже 17 цитирую. Им ты будешь творить знамения. И в 4 главе 20 стих написано следующее. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, когда он уже выходил оттуда, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. Смотрите. И жезл Божий взял в свою руку. У меня вопрос. Эта палка стала позолоченной? Или какой-то особенной, или на ней появились драгоценные камни, Или она как-то по-другому начала выглядеть? Нет. Но после того, как что-то Бог сделал с этим, это не была уже палка, это не был посох, это был жезл Божий в руке Моисея. Но Господь сказал: смотри, я поставил тебя Богом, фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Бог не нуждается в наших дарах, ему нужно наше сердце. Бог призывает нас заниматься его делом, то, что у нас есть. Бог благословляет то, что отдано ему в подчинение для его славы. Давайте мы встанем все вместе. Этот посох в руках Божьих, можно начинать играть какую-то, стал полезным только тогда, когда Бог что-то сделал с этим. Знаете, то, что мало в руке людей, это может быть сильно в руках Господних. И Бог сказал: этим посохом ты будешь творить знамения. Знамение – это доказательство Божьей силы. Как я прочитал с вами в 20 стихе 4 главы, написано: взял он жезл Божий, и Библия называет это уже жезл Божий. И помните, Моисей, когда пришел, там жрецы фараона пытались имитировать что-то, что происходило с этим жезлом. Но вы помните, этот жезл Моисея пожрал жезлы жрецов фараона, потому что это было не настоящее, это было поддельное. Итак, друзья, иногда Бог задает нам вопросы, куда мы смотрим. В своей жизни на кого мы смотрим? Кто силен? Кто является определяющим? Люди или Господь? Это как в жизни Моисея. Чем ты занят? Является ли Божье дело для тебя важным? Является ли Божье дело для меня важным? Что я думаю о себе, что я думаю о Боге? Кто я? Господи, к чему я призван? Где мое место? И кто ты для меня в моей жизни? Кто ты? Что ты хочешь делать? Аллилуйя. И что в руке у тебя? Палка или Божий жезл? Давайте мы будем рассуждать об этом, когда будем участвовать в вечере Господней. Слава тебе, Господь, мы благословляем Твое имя. Благодарим Тебя за Иисуса, который умер, который воскрес, за Его силу в нашей жизни. Господи, мы благодарим Тебя за то, что все изменилось, когда Ты коснулся нас. Благословляем Тебя. Господи, прости нас за то, что у нас не доставало веры, за то, что иногда мы были сфокусированы на себе, мы не верили в Тебя достаточно. Мы смотрели вокруг больше, чем мы смотрели на Тебя. Помоги нам, чтобы наша жизнь менялась. Помоги нам, Господи, прибегать к Тебе во имя Иисуса. Аллилуйя.